Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Вітаю, салям алейкум, добрый вечер. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Представители Крымской полевой миссии утверждают о нарушениях прав человека участниками гражданской блокады. Украина получит очередной транш от МВФ только после назначения антикоррупционного прокурора. Президент Беларуси заявил, что страна не вела с Россией переговоров о размещении ее военной базы на своей территории. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Крымская полевая миссия по правам человека сообщает о частых жалобах на нарушение прав человека со стороны добровольцев, участвующих в гражданской блокаде Крыма. Об этом сообщает Радио Свобода. Представители миссии Ольга Скрипник и Виссарион Асеев провели мониторинг в районе КПП Чангар. По их информации, цитата, «На трассе недалеко от пункта пропуска люди, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, организовали свой блокпост. Представились они как члены правого сектора. Вооруженные люди, которые не являются представителями правоохранительных органов, заставляют водителей легковых автомобилей открывать багажники и предоставлять документы, сообщают в миссии. В правом секторе мониторинг правозащитников не расценивают как адекватный и реальный. В комментарии корреспонденту «Крым Реалии» спикер операции правого сектора по блокаде Крыма Сергей Стерненко сказал, цитата, «На незаконных основаниях у нас был аннексирован Крым, никаких вооруженных людей у нас на блокпостах нет. Если есть у кого-то другая информация, пусть они предоставляют материалы. Нам будет очень интересно, где они увидели таких людей». Конец цитаты. В новом крымском парламенте прошел видеомост «Москва-Крым» на тему, чем обернется гражданская блокада Крыма. По мнению главы комитета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Юрия Шевченко, блокада Крыма началась еще в мае прошлого года, когда Украина прекратила подачу воды в северокрымские каналы, а затем приостановила ЖД-сообщение с полуостровом. Российский чиновник подчеркнул, что результаты уборочной кампании этого года дают возможность с полной уверенностью говорить о продовольственной безопасности полуострова. Цитата. «В Крыму сегодня есть все продукты. Единственное, чего нет на крымских рынках, это машин с украинскими номерами. Гораздо большую обеспокоенность вызывает возможное снятие продовольственной блокады весной следующего года, когда аграриям Херсона некуда будет девать свою продукцию, и они любыми путями будут стремиться доставить и реализовать ее в Крыму». Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания правительства заявил, что страна не получит очередной транш от МВФ без назначения антикоррупционного прокурора. Не будет ни безвизового режима, ни следующего транша МВФ, потому что это один из ключевых элементов страны борьбы с коррупцией, сказал Яценюк. В общем, бороться с коррупцией в Украине должны три структуры. Национальное антикоррупционное бюро, специальная антикоррупционная прокуратура и Национальное агентство по предупреждению коррупции. Также Яценюк добавил, что подписан новый меморандум на получение Украины очередного транша от МВФ.
Це дає можливість Україні отримати наступний транш у розмірі 1,7 мільярда доларів США. Також ті закони, які були складно, але все-таки проголосовані у Верховній Раді України, розкривають додаткові фінансові можливості для отримання Україною фінансового ресурсу у розмірі загалом 3,2 мільярда доларів США. Як від Міжнародного валютного фонду, як від Світового банку, так і від інших міжнародних фінансових організацій та держав.
В прошлом месяце генеральный прокурор Виктор Шокин подписал приказ о создании специализированной антикоррупционной прокуратуры. Заседание Совета директоров МВФ, на котором будет принято решение о выделении Украине второго транша, ожидается 31 июля. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не вела с Россией переговоров о размещении ее военной базы на территории Беларуси. Такое заявление белорусский президент сделал во время посещения нового участка второй Минской кольцевой автодороги. Лукашенко добавил, что стране не нужна ни российская база, ни военно-воздушные силы РФ, лишь определенные вооружения.
Нам нужны самолеты, а не базы сегодня. Нам нужны вооружения для того, чтобы быть более обеспеченными в плане защиты рубежей Беларуси и России. У меня на сей счет ни с кем не было разговора. Просто меня удивляет и даже в какой-то степени возмущает и обижает. Зачем это было россиянам сегодня вбрасывать средства массовой информации?
Украина не выключала магистральные линии электропередач в Крым, о чем ранее заявили российские власти полуострова. Об этом в комментарии проекту «Радио Свобода» сообщили в пресс-службе предприятия.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым Реалии» каждый день в 8.30 и 18.30.
Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Это в эфире снова-таки «Крым Реалии», программа, которая борется с великанами, которых все окружающие считают простыми ветряными мельницами. 549 кГц, АМ, милости просим. Кроме того, пишите нам на электронную почту krymia.reality@gmail.com. И сегодня, друзья, мы рады приветствовать в нашей студии эксперта Украинского независимого центра политических исследований Юлию Тищенко. Юлия, здравствуйте!
Здравствуйте!
Вы знаете, если бы я не знал о том, как выглядят виртуальные войны в сети, то вот инцидент нынешней недели был более бы чем показательным, потому что на этой неделе на въезде в Крым со стороны Херсонской области появился бигборд, который гласит, что добро пожаловать в Крымско-Татарскую автономную республику. И появление этого бигборда сопровождалось очень большими спорами, в том числе среди крымчан, которые сегодня живут в материковых областях Украины, о том, что же это за зверь-то такой, национально-территориальная автономия, с чем его едят, и стоит ли его каким бы то ни было образом опасаться. Ну и вот как раз-таки наши коллеги подготовили небольшой сюжет о том, какие автономии в мире существуют, и я думаю, что он послужит замечательной отправной точкой для нашей беседы.
Репортаж.
В конституционном праве автономия означает, что часть государства получает самостоятельность в решении местных вопросов. Территориальные и национально-культурные. На такие виды делит существующие автономии политолог, руководитель Международного института демократии Сергей Таран.
В світі є два типи автономії. Коли населення проживає на якійсь території, вони можуть отримувати територіальну автономію в тому разі, якщо у них є якась певна своєрідна культурна ідентичність. І в межах цієї автономії вони можуть захищати свої культурні права, здійснювати якісь права. І це є така альтернатива сепаратизм. Наприклад, в Іспанії є країна Баски, є Каталонія, є багато автономій або щось на схоже на автономію, ну, наприклад, в Великобританії, Шотландія, наприклад. Ті громадяни, які там проживають, можуть здійснювати свої культурні права, але закони, які там діють, вони не мають суперечити загальним національним законам. Це дуже важливий нюанс. Але буває так, що певні групи етнічні, вони не проживають на якійсь конкретній території, вони розпорошені. В цій ситуації є вже національна культурна автономія, яка не є територіально прив'язана.
Специальные полномочия, которые получают при автономии, в разы увеличивают возможности этих территорий. Однако то, что касается внешней политики, это полномочия государства, говорит украинский политолог Тарас Черновил, приводя в пример такие страны, как Германия и Соединенные Штаты Америки.
Ні один штат ніколи собі не дозволить десь навіть пікнути на тему зовнішньої політики США, безпекової політики, основних напрямків розвитку держави. Це є дуже унітарно визначена функція. Але зате місцеві бюджети, місцеве законодавство, яке визначає їхні положення, їхні права, навіть такі питання, в якому штаті має бути смертна кара і в якому не має бути, це не питання Конгресу, це є питання місцевих конгресів. Та сама ситуація в Німеччині. Ні одна федеральна земля ніколи не засіхне на федеральні права, які є в Берліна. Але при тому всьому, кожна з них має дуже багато своїх економічних прав.
Автономна республіка Крим – єдинственна автономія в составі України. І це абсолютно іскусственне образування, так вважає Тарас Черновіл. Но він не ісключає образування кримсько-татарської національної автономії.
Для Криму дійсно може бути автономія, але це має бути автономне утворення кримських татар. Корінна нація на території України, яка більше ніде не має своєї батьківщини.
В августі президент України Петр Порошенко в обращенні ко Второму Всемирному конгресу кримських татар заявив, що в планах властей розробка дорожной карты по предоставлению Крыму статуса национально-территориальной автономии в составе Украины. Оксана Давыдова для радио «Крым Реалии».
Да, друзья, для радио «Крым Реалии», для того самого, который прямо сейчас в ваших приемниках пытается разбираться с вопросом, что же такое национально-территориальная автономия. У нас в гостях, я повторюсь, эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко. Юлия, вот национально-территориальная автономия, они все время говорят политики, но мне сейчас интересно абсолютно экспертное. Зачем она нужна и в каких случаях ее, собственно, используют?
Ну, скажем так, единого правила, вот как это ни парадоксально, и автономии вот под копирку, вот я, честно говоря, не припомню. Почему? Потому что, хотя какие-то общие принципы их создания, они, в общем-то, действительно схожи. Почему? Потому что, например, ситуация в том же Южном Тироле, столь любимом, очень часто любят, ну, вспоминать, например, исходя из событий на Донбассе, тот же Южный Тироль или, там, например, Оландские острова, как бы это несколько разные вещи, разные задачи. Если говорить о том, для чего нужна национальная территориальная автономия, вот такие генеральные причины этого, это, скажем, создание определенных условий, которые бы содействовали развитию, сохранению, как правило, этнического меньшинства, которое живет на этой территории. Оно может жить компактно, оно может жить даже дисперсно. Но, тем не менее, это как бы дополнительные гарантии, которые демократические страны, почему? Потому что демократия – это же не право большинства, это право как бы, и уважение к меньшинству в том числе, которое, в общем-то, эти страны гарантируют своим меньшинствам. И для, скажем, вот история создания различного рода автономий – это, ну, как правило, ответ на какие-то территориальные споры, которые возникали, это ответ на ну, факты насилия, собственно говоря, которые были...
Когда в отношении меньшинства осуществляется насилие для того, чтобы защитить, да?
Да, безусловно. И для того, чтобы их защитить, это, в общем-то, вариант такого своеобразного политического компромисса, в общем-то, который достигается. И если говорить действительно об этих автономиях, например, вот тут упоминалась страна басков, там могут быть шире у них, например, права, чем, например, права, которые существуют в том же Южном Тироле. Угу. Вот. Но, тем не менее, или, например, Шотландия тут упоминалась. Так вот, кстати, в Шотландии вообще своя система права, и мало кто об этом, в общем-то, говорит. Вот. И за 300 лет, по сути, ничего не поменялось. То есть уже у Шотландии есть возможность применять свою систему права, там, исходя из тех или иных ситуаций правонарушений, которые есть.
Вот сегодня так получилось, что в Киеве одним из основных драйверов вообще крымского вопроса является Меджлис крымско-татарского народа. Ну, просто так случилось, что остальные крымские депутаты...
Ну, так не просто случилось, я думаю.
Да, ну, просто остальные крымские депутаты, которые, например, избирались в Крыму и сидят в украинском парламенте, они вот как-то им крымскую тему оседлать не особенно удалось, да, и они, может быть, не особенно пытались. И как раз-таки Меджлис является одним из драйверов идеи о том, чтобы Крым стал национально-территориальной автономией, чтобы потом при смене флагов он возвращался в Украину в другом формате, то есть чтобы были внесены соответствующие изменения в Конституцию и так далее, и так далее, и так далее. Но как раз-таки я помню, что вот в Крыму все предшествующие там 22 года с момента, там, с 91 года, любые разговоры о национально-территориальной автономии воспринимались как запросы на неадекватные преференции. То есть, ребята, у нас говорили в Крыму, нередко такое мнение звучало, есть 13%, 13-15% крымских татар, вот, соответственно, там, я не знаю, о каких там особенных полномочиях должна идти речь, и вообще национально-территориальная автономия, вы что же хотите, чтобы во всех кабинетах и органах власти сидели только исключительно крымские татары? И я так понимаю, что вот с подобной позицией неоднократно приходилось сталкиваться и вам в Крыму в том же.
Ну, и не только в Крыму, и, в общем-то, и в Украине существовала такая точка зрения. Но дело в том, что это, ну, скажем, Меджлис как определенный драйвер вот идеи национально-территориальной автономии, подчеркиваю, не национально-культурной автономии или персональной автономии, а именно национально-территориальной. Ну, мне кажется, что фактически с первого курултая об этом идет речь.
Значит ли такая автономия, что в каждом кабинете власти, что, условно говоря, существует дискриминация, когда ты можешь стать руководителем чего бы то ни было, только ну, имея соответствующую запись в пятой графе, в несуществующей пятой графе.
Нет, мне кажется, это очень, на самом деле, ошибочное трактование. Почему? Потому что, если вы посмотрите на тот же Южный Тироль...
Ну, вот расскажите нам о Южном Тироле, чтобы понимать. Да,
собственно,
вот что это
по
такое?
Сути, или если вы посмотрите даже на те же Оландские острова, кстати, и те, и ну, скажем, в Южном Тироле и те, кто итальяноговорящие, да, и те, кто...
Я объясню нашим друзьям, что Южный Тироль, речь идет о провинции на севере Италии, которая населена немецкоговорящим населением.
80%.
Да, и в межвоенный и в предвоенный период, кажется, если не ошибаюсь, как раз-таки официальный Рим пытался
Итализировать,
да, вот, условно говоря, своих итальянских немцев. И, собственно, эти процессы шли довольно активно. Но в конечном счете, если не ошибаюсь, компромисс был найден только в 70-е годы, когда была...
Это же такая, 80-е годы.
Да, была найдена модель компромиссного существования, и сегодня, условно говоря, немецкоговорящие жители Южного Тироля, которые они могут получать образование на немецком языке, италоязычные, соответственно, на итальянском языке.
Там еще есть ладины. Это, скажем, это романский язык. Это, ну, по сути, одно из коренных, тоже, по сути, коренное население именно Южного Тироля. Они там в меньшинстве, но, тем не менее, существуют языковые возможности получать образование или изучать ладинский.
И там, насколько я понимаю, в том числе существует история про квоты. То есть,
есть там квоты.
То
там
есть квоты на избрание в органы власти. Вот в двух словах вот расскажите.
Ну, скажем так, то, что вы упомянули про исполнительную власть, по сути, там просто есть требование, что тот, кто занимает определенные должности, должен быть не, скажем, итальянцем, не знать итальянский или там по крови, условно, он просто должен оказывать публичные услуги разными языками в том числе. Вот. А если говорить о квотах, то, безусловно, в Тироле или на тех же, например, вот с этих Валанских островах, это интереснее, там и финноговорящие, которых всего 5% населения Валанских островов, они могут избираться, но должен быть, скажем, своеобразный ценз оседлости. То есть вы должны там 5 лет прожить, и только тогда вы можете избираться там местные органы самоуправления.
Я просто объясню нашим слушателям, друзья, что...
Валанские вот острова раз... – это автономия в Финляндии, шведоговорящая. То есть фактически 90, порядка 95. Это очень маленький остров, но очень важный остров. Почему? Потому что он там Валанские острова контролируют вход в протоку, одну из, ну, стратегически важный. Там живет 95% шведов, но 5% финнов или финноговорящих. Все они граждане Финляндии.
Да, и как раз на Аландских островах очень были сильные сепаратистские настроения, и туда же даже высаживался в 20-е годы после обретения Финляндии независимости там шведский экспедиционный корпус. Но в конечном счете удержать эти острова в составе Финляндии официальному Хельсинки удалось за счет широчайшей автономии. Абсолютно. Они, даже насколько я знаю, вот в Финляндии два государственных языка, шведский и финский.
Но это изначально.
Да, а на Аландских островах, собственно, насколько я знаю, официальный язык только один шведский, и у аландцы не служат финской армии, и покупать землю там, на Аландских островах или там голосовать на Аландских островах можно только вот после того, как у тебя есть определенный ценз оседлости.
Ну, 5 лет, прожил, как минимум 5 лет. Да, то есть, собственно, вот этот вопрос национальных этнических квот, если говорить про Южный Тироль, он, в общем-то, помогает просто представительству в органах власти, немецкоговорящим в том числе.
Или... Но это мы уже опять вернулись к Южному Тиролю, я просто объясняю тем слушателям, которые, может быть, в первый раз сталкиваются с этой проблемой для того, чтобы... То есть, по большому счету, насколько я понимаю, национально-территориальная автономия — это история, связанная либо со спорными территориями, которые, может быть, разные страны на них претендовали для того, чтобы вот соблюсти статус-кво, либо на территории с компактным проживанием национального меньшинства, да, для того, чтобы защитить их права, но при этом защитить так, чтобы не ущемить права, может быть, других граждан, ну, их соседей, как бы, по улице, которые, может быть, как раз-таки относятся к другому национальному меньшинству.
Всегда ищется просто при создании, в общем-то, подобных моделей, всегда ищется компромиссы возможны. Почему? Потому что если, скажем, превалирование идет по какой-то, в общем-то, одной плоскости, вот мы тогда не исключаем возможности конфликтов. Так вот, для того, чтобы этих конфликтов не было, все вещи прописываются, и вот это вот мирное сосуществование, что кому и куда, оно, собственно, гарантируется. В том числе, если мы будем говорить о характере, там, потенциальном характере крымско-татарской национально-территориальной автономии, это может быть, в общем-то, таким же образом создано. Единственное, это дополнительные гарантии развитию крымско-татарского языка, в том числе это развитию крымско-татарской культуры. Вот. Но, тем не менее, я не думаю, ну, и это политический вопрос, это дань, в общем-то, политическо определенным событиям, которые имели место быть еще даже, по-моему, вообще в 17-18 столетии. Но я не думаю, что это вызывает, должно вызывать при нормальном разговоре об этом, при нормальных дискуссиях какие-то страшные споры и дискуссии о том, что, например, русские там будут ущемлены. Это один момент, да, то есть все вещи как бы в наших руках. Это, в общем-то, ну, одна ситуация. Еще также можно говорить, вы сказали спор...
Я просто на секунду прерву. Дело в том, что вот вы говорили о том, что могут быть разные спекуляции на эту тему и разные опасения, обоснованные и необоснованные. Мы как раз дозвонились крымскому политологу Андрею Никифорову для того, чтобы и задали ему тот же самый вопрос о перспективах создания в Крыму крымско-татарской автономии. Давайте послушаем его мнение.
Мнение.
Культурно-национальная автономия крымских татар в Крыму сейчас гарантирована. И, во-вторых, это все зависит от того, какими методами будут пытаться это решение воплощать в жизнь. Если это будут нормальные, ненасильственные, предусмотренные законодательством и конституцией методы, то ничего это не обострит. Это, в общем-то, будет, так сказать, разнообразить нашу общественно-политическую ситуацию. А вот если люди будут навязывать другим свою волю, то, я думаю, у них просто ничего не получится. Но я не представляю, чтобы вот крымско-татарское сообщество, которое живет в Крыму, вот оно таким вот образом противопоставило себя остальным крымчанам.
Ну вот Андрей Никифоров считает, что автономия возможна, но при этом он говорит о национально-культурной автономии. А наша гостья Юлия Тищенко, эксперт Украинского независимого центра политических исследований, говорит о национально-территориальной автономии. В чем разница?
Ну, национально-культурная автономия, как правило, возникает тогда, кстати, сегодня мне вообще сложно сказать, нет сегодня национально-культурной автономии персональной, так называемой, в Крыму, у крымских татар. То есть, ну, насколько я помню, и я уверена, что я ничего не пропустила, собственно, российская сторона не гарантировала подобного права для крымских татар.
А что это вообще
так
такое?
Вот, когда народ может проживать дисперсно, но в данном случае я не думаю, что это может соотноситься с крымскими татарами. Для того, чтобы гарантировать, скажем, большее сохранение, в том числе культурных, языковых прав, действительно, в разных странах могут, тоже существуют разные модели, может вводиться система квот, система национального самоуправления в определенных дисперсных, в общем-то, нормах.
То есть на определенных районах, как бы, вот там,
ну,
та же области,
да? И районах, и, по сути, да, и, по сути, это может быть, в общем-то, проходить дисперсно. Но при этом это не, скажем, в сфере ведения этой такого рода автономии, это все-таки вопросы культуры, образования, языка. То есть там нет, скажем, возможностей больших влиять на процесс управления, принятия решений, какие-то линии там связанные
с бюджетом. Это такая себе автономия лайт, если угодно. Облегченная версия национально-территориальной автономии – это национально-культурная автономия. Правильно я понимаю? Ну, если совсем грубо и вот совсем на пальцах.
Да, это так.
То есть, насколько я понимаю, как раз требование Меджлиса – это национально-территориальная автономия. Это та самая, которая будет иметь в названии, в том числе слова, там, крымско-татарская автономия. Но вот, вот нас слушают крымчане, у них, наверное, возникнет логическое там какое-то опасение. Это что же значит, что вот крымские татары, которых там 15% населяют население полуострова, будут нам определять, как нам жить, запретят нам там все остальные языки и так далее, и так далее, и так далее. Вот такой же страх, он ведь тоже распространен.
Не, ну, конечно, он объективен, если еще как бы учитывать всю предыдущую нашу историю, постоянное тиражирование этих страхов, в общем-то, которые, ну, не секрет, в крымском обществе всегда присутствовало, определенный страх по отношению к крымским татарам в том числе. Вот, но если мы говорим, вот тут очень справедливо сказал господин Никифоров, относительно там соблюдения Конституции, прав человека и так далее, и так далее. То есть, если мы действительно будем руководствоваться, мы, собственно, строим демократическую страну, и такого рода вещами будем руководствоваться процедурами и принципами, то это не значит автоматическое превалирование какой-то одной национальной группы. То есть все вот эти правила, да, то есть там, не знаю, квоты в прокуратуре, там в судах и так далее, все эти вещи можно и нужно прописывать, договариваться, дискутировать и так далее. То есть это не означает, скажем, каких-то автоматических исключительных преференций для одной нации или одной этнической группы. Это означает просто признание действительно деятельного участия этой группы в реализации тех или иных политик. Кстати, тут можно еще вспомнить тоже интересный момент. Сами вообще такое меньшинство в той же Финляндии, но тем не менее они имеют национальный парламент там. Да, они имеют, собственно, по сути, да, они могут действительно распоряжаться бюджетными средствами и так далее.
Вы знаете, так уж получилось, что вот эта тема на этой неделе, слушая в украинском сегменте Фейсбука, она вызвала довольно ожесточенные споры, и, может быть, в которых эмоций было больше, чем фактажа. И мы как раз дозвонились нашей коллеге, журналистке Анастасии Рингис, которая довольно много времени провела, в том числе на административной границе между Херсонской областью и Крымом, и которая в том числе писала в Фейсбуке слова поддержки в адрес идеи создания в Крыму крымско-татарской национально-территориальной автономии. Если я не прав, она меня скорректирует. Анастасия, здравствуйте.
Добрый вечер, Павел. Вы абсолютно правы.
Я абсолютно прав в том, что вы меня будете корректировать, да? Почему вам близка, почему вам нравится идея о крымско-татарской национально-территориальной автономии, Настя?
Во-первых, я полностью согласна, никак не ущемляет права ни русских, ни украинцев, проживающих на территории Крыма. Во-вторых, в этом есть, знаешь, я как бы вот всегда за справедливость, да, в этом есть что-то, в этом есть какая-то доля закрытого гештальта. Действительно, крымские татары 23 года добивались своих прав, и сейчас, когда вот произошла аннексия, они одни из немногих, кто оказались, ну, так уж вышло, да, кто поддержал Украину, украинское государство. Для меня... вот общение с крымскими татарами за эти полтора года стало таким, знаешь, приятным сюрпризом, потому что мы, правда, жили в параллельных мирах. Между этими мирами, правда, вбивался клин пропагандистический. И, в общем, сейчас, мне кажется, это была бы здравый ход со стороны украинского государства дать вот эту крымскую татарскую автономию. Пусть
понял.
Это пока будут только слова, но...
Понял.
Мне кажется, они сейчас очень важны.
Понял. Спасибо. Это было мнение журналиста Анастасии Рингис, которая считает, что крымско-татарская национальная автономия, это было бы, ну, условно говоря, такое восстановление исторической справедливости по отношению к крымским татарам. Но у нас еще есть как раз-таки Андрей Яницкий, это редактор издания «Левый берег», который говорил о том, что вопрос крымско-татарской национальной территориальной автономии – это вопрос во многом недостатка коммуникации. И мы хотели бы послушать его мнение тоже, Андрей. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей, вот вы были одним из тех людей, которые писали о том, что хотели бы, что вы хотели бы после смены флагов видеть Крым таким не русским, не украинским, не крымско-татарским, а европейским, и который объединен на базе демократических западных ценностей, а не уходил бы вот, не знаю, в какие-то национальные ниши.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Дело в том, что когда говорят о крымско-татарской национальной автономии, мне не совсем понятно, о какой именно автономии идет речь. То есть как там будут устроены правила, как кто будет наделен правами там избирательными, кто будет входить во власть, как эта власть будет формироваться. И, конечно, у меня, как у представителя неотечественной Крыму нации, я не крымский татарин, у меня, конечно, возникает легкое беспокойство по поводу того, а не будет ли это как-то вот сделано так, что другим народам Крыма от этого будет хуже. Я не боюсь именно крымских татар, я боюсь неопределенности в этом вопросе. Почему? Потому что все-таки в природе, в истории есть разные примеры как удачных автономий, так и неудачных. То есть я бы не хотел, например, чтобы это было что-то похожее на, не знаю, сегодняшнюю Чечню. Или если сравнение с Чечней не очень хорошее, в плане того, что там национальное меньшинство, большинство все-таки чеченцы составляют, то вот возьмем Сирию, да, которая сейчас у всех на слуху, там у власти небольшая группа населения, половины, которые составляют там 12%, по-моему, населения Сирии. Это, конечно, не автономия, а отдельное государство, но все-таки говорит о том, как могут быть разные страны.
Спасибо. Андрей Яницкий, редактор издания «Левый берег», делился с нами своими взглядами и опасениями относительно вот подобной идеи. Юля, у нас есть буквально полторы минуты. Это у вас всего вот 80-90 секунд для того, чтобы подвести итог.
Как раз хотелось бы минутку прокомментировать. Значит, как раз Чечня к этим европейским нормам, о которых и говорилось, ну, честно говоря, имеет мало общего. И как раз и европейскими нормами сегодня, почему-то, что и в законодательстве различных стран Евросоюза сегодня предусмотрено широкое участие различных меньшинств, в том числе в качестве автономии. И как раз, скажем, публичная дискуссия о том смысле крымской автономии, крымско-татарской национально-территориальной автономии, я думаю, расставит как бы многие точки над «и», и вот эти опасения, которые здесь прозвучали, часто, в общем-то, они, ну, такие могут быть, к сожалению, инфантильными, вот, но это нормально. Вот, почему? Потому что действительно мало информации, мало видения. Я думаю, что мы как бы решим эту проблему, и таких вопросов будет возникать меньше.
Спасибо. Спасибо. Юлия Тищенко, эксперт Украинского независимого центра политических исследований, в эфире программы «Крым Реалии», говорила о том, что нужно задавать вопросы, не бояться давать ответов. Друзья, мы живем в мире, который нужно обсуждать сегодня для того, чтобы понимать архитектуру завтрашнего дня. Не бойтесь говорить и не бойтесь нас слушать. Это был Павел Казарин. До скорого.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым Реалии» каждый день в 8:30 и 18:30.